Крымский вечер.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на волнах радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк. И я напоминаю, что вы можете слушать наш прямой эфир на частоте 648 АМ. Также мы доступны в интернете. Заходите сейчас на сайт «Крым Реалии». Там можно перейти на трансляцию. Также она доступна на Фейсбуке и на YouTube-страницах «Крым Реалии». И уже я вижу активность у нас в чате возле трансляции на YouTube. Присоединяйтесь, комментируйте, пишите свои вопросы, комментарии, пожелания и все, что считаете нужным по поводу темы, которую мы сегодня будем обсуждать. И я обязательно буду обращать внимание на те комментарии, которые будут по теме. Также вы можете присоединиться к нашему прямому эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. И если вы нам собираетесь позвонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Пишите ваши комментарии на YouTube-канале. И я вижу, что уже некоторые наши зрители и слушатели присоединились к нашей трансляции. Также я напомню, что вы можете слушать наши прямые эфиры и подключаться к темам и обсуждать их вместе с нами с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20.00. А в остальное время оставляйте сообщения на наш автоответчик 8 800 10 06 926. Итак, главная тема сегодняшнего дня. Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию под названием «30 вопросов президенту Украины». В мероприятии приняли участие 30 представителей украинских и международных СМИ. Мероприятие стартовало в 12.00 по киевскому времени и продлилось более 5 часов. Это общение. Некоторые журналисты, которых не пригласили на пресс-конференцию, анонсировали акцию протеста, поскольку считают опасным сигналом то, что офис президента подошел выборочно к приглашению журналистов. Среди тем, которые обсуждались сегодня на пресс-конференции, это и нашумевшая спецоперация по так называемым вагнеровцам, о судебной системе в Украине. Также задавали вопросы журналисты о деятельности парламента, партии «Слуга народа», ситуации на Донбассе, отопительном сезоне, а также многих аспектах и международной, и внутренней политики. Ну а мы остановимся сегодня на самых громких заявлениях, которые так или иначе касаются Крыма, а также отношений Украины и России. И начнем нашу программу с заявления Владимира Зеленского о политзаключенных. Президент Украины сообщил, что Турция передала списки политических узников, освобождение которых добивается Киев, российской стороне. Также Владимир Зеленский ожидает, что вопрос освобождения политзаключенных поднимет Джо Байден во время возможного будущего разговора с Владимиром Путиным. Давайте послушаем, что сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Дуже важливе запитання щодо повернення наших громадян, щодо повернення заручників. Щодо списку, у нас є верифікований повний список. Принаймні, те, що в нас є, ми вважаємо майже повністю справедливе, хоча можуть бути там також помилки і прорахування. Але, тим не менш, список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом. У нього була зустріч з президентом Російської Федерації, і він, його рівні контактних груп, списки були передані Росії. Стороні. Я хочу йому подякувати, бо він просив за це. Він просив саме за кримських татар. В цілому просив, але так, наголос у нього був на кримських татар, тому що для нього це особисте таке ж питання. Я йому подякував, чекаємо відповіді. Відповіді поки що немає. Щодо списку і підняття питань, я все це давав і проговорював з керівництвом. Всі люди, які спілкуються сьогодні з президентом Росії, Шарль Мішель, пані Меркель, пан Байден. Ми чекаємо на розмову президентів Сполучених Штатів, президентів Росії. Ми очікуємо цієї розмови. Список переданий. І очікуємо, що це піднято буде і на їхньому рівні. Підняти це буде питання. Якщо звернути увагу, як ми повертали людей, це те, що ми можемо зробити. І те, що ми політично чи дипломатично робимо. Окремо питання прямої домовленості з Росією з приводу цього питання. Поки що те, що я бачу, окрім того, про що домовлялись ми, окрім того, що узгоджували потім Єрмак-Козак, про що домовлялись ми з Путіним, окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Як би там не було, я до всіх звертався лідерів. Зараз список передав Ердоган і Байден. Це трішечки інша справа. Мені здається, що вони достатньо потужні. І я впевнений, що Росія їх не слухає, але точно прислуховується.
Напомню немножко о том, что по состоянию на конец октября этого года по меньшей мере 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований в аннексированном Крыму. Такие данные сообщала Крымская правозащитная группа. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее отмечала, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены из-за позиции российских властей. Но также я хочу рассказать о позиции России. Министр иностранных дел этой страны Сергей Лавров не раз утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в Крыму – это якобы вымысел. И российский глава Крыма Сергей Аксенов также делал такое заявление, что в Крыму якобы нет политических заключенных. Вот. Но Владимир Зеленский сегодня также во время пресс-конференции уточнил, какие списки политзаключенных существуют и на каких уровнях они обсуждаются. Давайте послушаем.
Є списки, є списки, які постійно піднімаються питання на мінських засіданнях, є списки щодо кримських татар, є списки, які просто знаходяться наших полонених, які знаходяться на території Росії. Всі ці списки є, і над цим ми працюємо. Окремо щодо пошуку людей, яких ми не знаємо, де вони, щодо, наприклад, кримських татар, чи людей, які жили в Криму, які потрапили за грати. Окремо питання також щодо допомоги сім'ям, які залишились без своїх чоловіків, та, яких забрали за по політичним переслідуванням за грати, звинувачуючи в тероризмі. Окремо по цих двох питаннях працює офіс Кримської платформи.
И я приглашаю к нашему разговору Павел Лакейчук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Сегодня с нами на связи по скайпу. Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы только что слышали заявление Владимира Зеленского по поводу возможного в будущем обмена политзаключенными с Россией. Вот. Но он, в частности, упомянул о том, что передал Турции списки с политзаключенными крымскими татарами. Даже так уточнил президент Украины. И ожидает он также, что этот вопрос может быть поднят в переговорах между Байденом и Путиным. Расскажите, пожалуйста, действительно ли эти страны могут как-то повлиять на то, чтобы политзаключенные Кремля, как мы их называем, да, украинские политзаключенные, которые находятся на территории России или на территории аннексированного Крыма или на территории в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что они могут вернуться на контролируемую территорию Украины?
Действительно, ситуация очень сейчас сложная, потому что после такого определенного всплеска возможностей по обмену в начале каденции президента Зеленского уже длительный период. Мы не можем добиться никаких обменов с Российской Федерацией, вот, а количество людей, которым применяются репрессии в Крыму, возрастает, причем значительно возрастает за эти два года. По отдельным людям уже начинает процесс происходить по второму кругу. Например, 8 ноября начался процесс по обвинению в измене родине по-российски, то есть обвинение в шпионаже Дмитрия Штыбликова, который был в 2016 году осужден якобы за подготовку к диверсиям на 5 лет. И вот минуло 5 лет, вместо того, чтобы человек попал на свободу, против него возбуждают новое дело. Ему светит новый 20-летний срок.
И выдвинули новые обвинения ему.
Да, уже выдвинули новые обвинения. То есть фактически вместо освобождения на человека пускают по второму кругу на эту репрессивную машину. И, возможно, это тенденция, это плохая тенденция. Родственники политвязней Кремля внимательно смотрят за тем, что происходит. Фактически у нас уже не осталось серьезных надежд на прямые контакты между украинской и российской стороной. Мы тоже рассматриваем вариант воздействия на Россию международных институций, посредников европейских и все практически варианты. Ну вот буквально на днях заседала платформа родичев братьев Кремля, которая вот, мы тоже пытались, искали какие-то способы влияния на Путина. К сожалению, шансов мало, но шансы есть. Вот в частности, по крымским татарам действительно президент прав. Есть определенные варианты. Уже были примеры, когда
мы помним, как Эльми Умеров, Эхтем Чайгоз были возвращены в Украину.
Вот, там
именно с помощью Турции.
Сложен. Да, да, да. Осуществлен. Надеемся на наших партнеров из США. Тоже Алексей Бессарабов, узник Кремля, несколько месяцев назад написал письмо Энтони Блинкену. И тот ответил узнику, что Соединенные Штаты Америки, Госдеп, держат этот вопрос на контроле и будут осуществлять все необходимые меры, чтобы политические узники Кремля попали на свободу. Будем надеяться, у нас другого выхода нет, будем бороться.
Еще такой вопрос к вам, Павел Лакичук. Я напомню нашим зрителям и слушателям, с нами находится сейчас на связи по скайпу руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». В целом, мы с коллегами сегодня слушали практически всю пресс-конференцию, которая длилась более 5 часов. Вот, и, конечно же, хотелось услышать больше о Крыме, да, о каких-то стратегиях деоккупации, каких-то шагах, планах украинских властей касательно аннексированного Крыма, его возвращения. Возвращение под контроль Украины, но ничего такого мы не услышали. И в целом крымская тематика, ну вот, была представлена разве что с помощью такого вопроса и ответа о политических заключенных. Как вы считаете, почему этой теме сегодня не было уделено достаточно внимания?
Ну, честно говоря, мне по большому счету я тоже достаточно сильно разочарован этой пресс-конференции, потому что это этапная пресс-конференция за половину срока президентства Владимира Зеленского, и она бы как бы должна была подбить итоги нашей внешнеполитической деятельности и деятельности по освобождению Донбасса и Крыма от врага за 2.5 года и дать какие-то определенные указать какие-то определенные направления нашей борьбы, с какими союзниками мы будем сотрудничать по освобождению Крыма и Донбасса, противостоять российской агрессии, каковы наши перспективы и видение высшего руководства страны, членов в Североатлантическом альянсе, каковы перспективы создания зоны безопасности в Черноморском регионе. К сожалению, я тоже не услышал ответов на эти вопросы, ну, за исключением редкого упоминания о Крымской платформе, но...
Также в контексте ответов. Политзаключенных, да, что Крымская платформа также этими вопросами занимается. Еще одна очень интересная тема, которую хочу успеть с вами сейчас обсудить. Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что располагает информацией о подготовке 1-2 декабря с участием, как он выразился, представителей России, попытки государственного переворота в Украине. И что касается инициатора этого переворота, то, по словам Зеленского, он не может обнародовать эту информацию, но давайте послушаем это заявление.
Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. 1-2 грудня.
А хто ініціатор?
Я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація. де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова.
И также Владимир Зеленский заявил о том, что Рината Ахметова, по его мнению, втягивают в эту, как выразился президент, войну.
Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний. До речі, я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може й знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Так ось хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенка на гибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазять теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, задоволенням працювати на Бах. Вважаю, що його оточення, його втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка, тому що зараз мені це нагадує все, як вам сказати, ну таку ситуацію, вона зрозуміла розшатування, тому що стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна. Потрібна вона, я вважаю, перш за все, людям.
И вот по последней информации Ринат Ахметов прокомментировал в комментарии «Радио Свобода». Он опроверг информацию, которую обнародовал сегодня президент Украины Владимир Зеленский про его причастность к подготовке госпереворота. Далее я процитирую публикацию. «Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент». І також Рінат Ахметов наголосив, що його позиція незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. От так сказав олігарх Рінат Ахметов. А з нами на зв'язі Павел Лакійчук, руководитель воєнних програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21». Павел, как вы относитесь к такого рода информации и что может за этим стоять? Действительно ли заявление Владимира Зеленского касательно Рината Ахметова сейчас как-то их отношения могут выйти на новый уровень?
Вы знаете, это вопрос не к военным экспертам, это к политологам или скорее к политтехнологам. Народ Украины борется, ведет войну с одним врагом. Это агрессор Российская Федерация. А войны между олигархами, между президентом и его окружением, ну, это мелко для нашего народа. Мы это переживем. Победа будет наша, Крым будет на родине.
Спасибо вам, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Павел Лакійчук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на прямой связи. Я же хочу еще добавить, что уже эту информацию сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И он заявил, что у России, цитирую, никогда не было планов участвовать в госперевороте в Украине. Пескова цитирует российский Интерфакс. И далее немножко расширенная цитата. «У России не было никаких планов принимать участие, и Россия никогда не занимается вообще такими делами». Я приглашаю к нашему эфиру, к нашему обсуждению Дмитрий Борисович Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Как вы относитесь к такого рода заявлениям? Здесь мы видим, что Владимир Зеленский упомянул и украинского олигарха, и то, что Россия также может быть к этому причастно, насколько России нужны такого рода дестабилизационные процессы, которые могут повлиять на Украину?
Ну, прежде всего, добрый вечер. То, что мне представляется несомненным, так это то, что, конечно, России выгодно, и она очень хотела бы дестабилизировать, дискредитировать политическую жизнь на Украине, а если возможно, то и вообще обрушить ее в прах. Потому что если у Украины получится, это будет прямой укор Владимира Путина. Это будет означать, что славяне, православные, говорящие на очень близком к русскому языке люди вполне могут работать по европейским стандартам. Нам тут пытаются объяснить в России, что это невозможно, что это чуждо, что не соответствует нашему коду и так далее, и так далее. Так вот, если у Украины получится, все эти построения будут разбиты в прах. Поэтому в Кремле делают все, чтобы не получилось. Все, что в их силах. А в силах с каждым годом все меньше. Но что касается конкретной ситуации с возможным переворотом, ну, понимаете как, есть же такая контора, как ФСБ или ГРУ. И поскольку у них задача дестабилизировать ситуацию, они должны это делать. И если бы не прорабатывались варианты с государственным переворотом, это значит, что там сидят недостаточно профессиональные люди вот в этих структурах. Когда нам говорят, что нет, это не наш стиль, господин Песков. Ну, кто-то, наверное, верит, а кто-то вспоминает про Черногорию, а кто-то вспоминает про попытки, там, скажем, расстрела Меденинкая в свое время, рижского ОМОНа, а кто-то вспоминает про Приднестровье, кто-то вспоминает про Крым, кто-то вспоминает про ДНР, ЛНР. Так что, конечно, это не невозможный вариант, а я считаю, что очень даже вероятно. Другой вопрос, что это, пожалуй, третий тезис, что мы живем в эпоху таких виртуальных, информационных и гибридных войн. И здесь заявления являются не просто заявлениями, а элементами войны. И вот если, скажем, Запад сплоченно говорит о том, что он готов к агрессии, потенциальной агрессии России против Украины, то это ведь тоже элемент обороны. Показывают, что мы готовы, мало не покажется. В Кремле это понимают. И таким образом, жалуясь на нагнетание обстановки со стороны Запада, на самом деле ведут себя более аккуратно. Я думаю, что Зеленский делает примерно то же самое. Он подает сигнал. Мы понимаем, мы знаем. Вариант просчитан. Мы готовы. Раз так, то если даже такие планы и были, надо их сворачивать, потому что можно пролететь мимо. Причем Зеленский ведь очень аккуратно говорит. Он оставил пространство для господина Ахметова. Он пригласил его послушать те материалы, которые у него есть. Чтобы... Потому что можно себе представить, что Ахметова могли там пытаться разыграть в темную. Неважно, ведь здесь игра такая. Важно замутить воду в омуте. А с помощью кого? С помощью Ахметова или с помощью крайних украинских националистов, которые там кого-то обидят из русскоязычных, русскоязычные возмутятся. Абсолютно неважно. С помощью ковида, с помощью Лукашенко, с помощью беженцев из Ирака. Любой дестабилизирующий фактор в эту вот окрошку с удовольствием будет помещаться. Ну, я так понимаю, что эту игру уже раскусили и украинские политики, и европейские политики, натовские, американские. И они такие вот упреждающие сообщения выставляют, аккуратненько передвигают коня или там слона на такое поле, откуда он может дать ответный ход, весьма неприятный. И таким образом сдерживают вот это вот рвение и затрудняют ситуацию, или там, скажем так, не ситуацию, а затрудняют работу по дестабилизации украинского режима. А эта работа, естественно, ведется и серьезными людьми, очень вдумчиво. И везде, где можно ущучить Украину, она будет ущучена. Здесь можно не сомневаться. Для этого есть специально обученные люди, которые только этим и занимаются.
Дмитрий Борисович, мы вот с предыдущим экспертом уже поговорили немножко о том, что тема Крыма сегодня, ну, была представлена так достаточно вскользь, да, и в основном говорили в теме Крыма о том, что вот есть политзаключенные и кто может повлиять на то, чтобы они поскорее вернулись на территорию, подконтрольную Киеву, да. Как вы считаете, Соединенные Штаты Америки, Турция имеют такие рычаги влияния? И второе уточнение, действительно ли этот вопрос сейчас в ближайшем будущем может быть поднят? Или же есть и другие вопросы, которые, возможно, на международной повестке дня для этих стран более значимы?
Ну, я думаю, что проблема Крыма сейчас не остро актуальна для Соединенных Штатов. У нее есть проблема Тайваня, которая, пожалуй, болезненнее для Штатов. У Штатов есть проблемы ковида. У Штатов есть проблемы недостаточно удовлетворительного экономического роста. У Штатов есть проблема сползающего рейтинга президента. Им есть чем заняться. Поэтому, говоря про Крым, я думаю, что сейчас рассуждать про возвращение Крыма назад в украинскую гавань просто не актуально. Можно говорить сколько угодно и справедливо, что это нарушение международных законов, что мир это не признает, это все правильно. Но де-факто Крым находится под контролем путинской России, и она этот Крым сейчас не отдаст, потому что для Путина это смерть. Вот весь его рейтинг уйдет в пустоту, провалится вместе с Крымом. Поэтому, я думаю, пока Путин в Кремле, Крым будет любой ценой оставаться под контролем вооруженных сил России. И на этом, мне кажется, даже не надо тратить слова и эмоции. Понятно, что политики бьют себя в грудь и говорят, Крым мы вернем, вот немедленно и так далее. Но это дело политиков, слова говорить. А дело аналитиков взвешивать ресурсы. Ресурсов для возвращения Крыма пока нет. Ни военных, ни экономических, ни дипломатических. Ну, нет. Поэтому, мне кажется, украинский президент делает совершенно правильно, что он уже 150 раз озвучил свою позицию по Крыму. Она естественна для украинского президента. Но если он хочет чего-то добиться, он должен делать маленькие шаги, на которые можно Путина подвигнуть. Обмен. Да, это можно, потому что Путин заинтересован получить некоторых персонажей назад в Россию для того, чтобы эти некоторые персонажи чего-нибудь лишнего украинской разведке или спецслужбам не рассказали. Так что вот это реально. Я не знаю, может быть, еще есть какие-то реальные шаги, которые может сделать украинский президент. Я думаю, что если они есть, то он будет это делать. Но, конечно, с политической точки зрения выгоднее размахивать флагом и кричать, что Крым наш, и мы его вернем непременно, желательно завтра, ну, может быть, послезавтра. Но все понимают, что пока это на повестке дня не стоит. Пока стоит на повестке дня обмен. И если бы удалось сделать этот обмен, я думаю, это была бы большая удача украинского президента.
Еще такой к вам вопрос, Дмитрий Борисович. Президент Украины ожидает от нового правительства Германии сильной санкционной политики, поддержки энергетической независимости и давления на Россию относительно прекращения военного конфликта на Донбассе. Об этом тоже сегодня Владимир Зеленский заявил во время своей пресс-конференции. Как вы считаете, могут ли оправдаться такие ожидания Зеленского?
Ну, я думаю, в энергетике достаточно обоснованный оптимизм, потому что зеленые резко усилили свою позицию, а их вообще не привлекает энергетика, основанная на ископаемых углеродах. Поэтому в стратегическом плане, как ни крути, и газ, и нефть особенно, это все-таки ресурсы, если не позавчерашнего дня, то вчерашнего дня. Постепенно они уходят назад. Они сохранятся, так же, как вот и уголь какой-то имеет смысл в современной экономике, но лидирующие позиции от них будут постепенно уходить. Новое германское правительство, да, будет реализовывать зеленую повестку. Соответственно, будет стараться ограничивать спрос энергетики на газ и на нефть. И это будет довольно быстро делаться в течение ближайших лет. Что касается, собственно, политического давления на Россию. Понимаете как, у кого что болит, тот про то и говорит. Но у немцев тоже свои проблемы. Они, в конце концов, не подписывались решать за Украину ее украинские проблемы. Помочь, да, защитить при случае, да, дипломатически поддержать, да. Но если Украине выпало вот такое несчастье находиться по соседству с режимом Владимира Путина, то главный груз ложится, конечно, на нее. Поэтому, мне кажется, рассчитывать, что немцы помогут, американцы помогут, ну, помогут, но грудью на пулемет они ложиться не будут. Это надо понимать. Поэтому рассчитывать на какой-то вот радикальный, более жесткий курс по отношению к Кремлю, надеяться можно, а рассчитывать я бы не стал.
Не приходится.
Лучше рассчитывать на свои силы.
Спасибо большое. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был гостем нашего эфира программы «Крымский вечер». Мы сегодня говорим, напомню, о пресс-конференции Владимира Зеленского и продолжим нашу программу через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем обсуждать сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. И я приглашаю к нашему разговору Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. С нами сейчас на связи. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
С вами хотелось бы поговорить и о таких вопросах, которые обсуждаются достаточно вот в журналистских кругах сейчас и в экспертных кругах. Вот в частности, почему, как вы считаете, пресс-конференция состоялась так внезапно, да, настолько, и была организована даже менее чем за сутки, по сути, и в таком формате? Вот такие моменты тоже, они очень обсуждаются и очень интересными являются.
Перш ніж відповідати на ваше питання, хочу уточнити і для себе, і для вас один момент. Мені ж не здалося, що Володимир Зеленський не згадав про Крим, Кримську платформу
і
все інше.
І ми про це сьогодні теж вже говорили, да, і я, звісно ж, хочу поінтересуватися вашим мнением, в тому числі, об этом. Ми сказали о том, що кримська тема практично не була сьогодні піднята і озвучена, кроме аспекта політичних заключених. Вот об этом ми сьогодні вже говорили.
Так, да. Ну, в контексті, і то в контексті Ердогана, правда? Ну,
США, Байден, да. Угу. Ердоган.
Ну, тобто, як я собі бачу. Якби я був президентом, ну, думаю, що такого ніколи не буде, але все одно, якби я був президентом і презентував би якийсь унікальний формат, ну, Зеленський вже презентував в серпні як унікальний формат, то я б за 3 місяці після цієї презентації, я б все одно повторював, ну, за кожного першого ліпшого випадку. Чи нам потрібна кримська платформа добилася того, кримська платформа добилася ще чогось. Ну, розумієте? Це має бути в інформаційному полі, це закони жанру. Цього не сталося.
Да, ми сьогодні з колегами прес-конференцію відслежували, вот, но таких заявлень ми не услышали, к сожалению.
І причина полягає в тому, що ця прес-конференція готувалася поспіхом. Готувалася, очевидно, ну, для того, щоб Володимир Зеленський показав, що він нікого не боїться, що він не боїться падіння рейтингу, що він не боїться олігархів, що він не боїться Порошенка, що він не боїться Росії. Ну, коротше, нікого не боїться, він хоробрий, і в вертольоті він теж літати не боїться.
І поэтому ви вважаєте, що прес-конференція була в такі зжаті сроки організована, да, поскольку на фоні жизни і діяльності президента України сейчас, ну, много таких небольших скандалів, да, і була обнародована, ну, поэтому...
Я б не сказав, що розслідування Bellingcat і заяви Василя Бруби – це невеликі скандали.
Це було немножко раніше. От я касательно того, як відмічали день рождения Єрмака, якоби, да, і от уже після цього президент вийшов з прес-конференції.
Ні, ну порівняно з Bellingcat, святкування дня народження Єрмака – це, звичайно, дитячі пустощі. Але ви розумієте, що в сучасному світі, коли за тиждень після оприлюднення сенсаційної інформації з президентського офісу ані пари з вуст, то це викликає більше... Ну, тобто за цей час ті, хто хотів висунути якісь версії, їх вже висунув. І ця тенденція триватиме, я думаю, далі.
Вот мы сегодня успели немножко так более детально обсудить и крымскую тему ее присутствия или же скорее отсутствия, да, в пресс-конференции. Поговорили немножко о заявлениях относительно Рената Ахметова. Это также достаточно обсуждаемая тема. А какие бы вы выделили темы, которые сегодня были под таким большим углом внимания общественности и журналистов, и экспертов вот во время пресс-конференции Владимира Зеленского, какие его заявления вы считаете главными вот, из того, что он хотел сказать и из того, что он сказал?
Головне – це емоційне забарвлення. Воно було нервозним. Коли глава держави кілька разів повторює, що він президент, то у людини непідготовленої виникає враження, що він має в цьому сумніви. Коли людина забуває, людина з дипломом юриста забуває про презумпцію невинуватості, звинувачуючи Ахметова чи не Ахметова, немає значення в даному випадку кого. І в такому форматі, що от його втягують в державний переворот, я запрошую послухати записи, таке враження, що Володимир Зеленський пропонував подивитися випуск вечірнього кварталу до того, як його оприлюднять на 1+1. Це, так би мовити, політично моветон. Так само політично моветон вказувати журналістам будь-яким, лояльним, нелояльним, яким хочете, як їм працювати, що їм питати, про що їм говорити. Коментарі стосовно боротьби і розслідування Балінкет, це окрема така, знаєте, жирна пляма на висловах Зеленського, тому що, коли людина говорить товариш Петро, то це я розумію, що це тональність, яка звучить у вузькому колі. Тобто ми усвідомлюємо, що мова йде про Порошенка, ми усвідомлюємо, що цей комплекс боротьби з Порошенком, він залишився за 2.5 роки після президентських виборів.
Более того, мы сегодня слушали уже эту цитату. Президент Зеленский сказал, что он не Янукович и он не Порошенко. То есть он даже вот подчеркнул сегодня.
Ми можемо навіть сказати, що він не Кучма, ні Кравчук, ні Ющенко. І навіть не Грушевський. Але анатомічно він все-таки місцями на Порошенка схожий, якби йому не хотілося, в загальних рисах, скажімо так. Якби йому не хотілося це заперечувати. У нас поки що не було жінок-президентів, президенток, тому йому доведеться обирати, на кого він більш схожий серед колишніх президентів, а не серед просто серед своїх там політичних опонентів, наприклад. Якщо говорити серйозно, то я не почув від Володимира Зеленського чогось переконливого, крім загальних фраз, загального місця в контексті російської активності навколо українських кордонів. І ідея переговорів керівників президентських адміністрацій, вона мені не зовсім зрозуміла. А перепрошую, на підставі чого? Тобто вони мають підготувати зустріч президентів, щоб Зеленський міг зазирнути в очі Путіну, чи що? А як ми тоді з західними партнерами це корелюємо, які нам 3 тижні розповідали через впливові медіа про те, що відбувається на наших кордонах, і тільки після цього в Києві перестали говорити, що це дезінформація. Тобто, насправді, це треба мати неабиякі здібності, щоб провести 5.5-годинну прес-конференцію, після якої питань залишилось не менше, ніж було до неї.
Спасибо вам, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, был с нами на связи. И я еще приглашаю к нашему разговору украинского политолога Дмитрия Левуся. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Сегодня я встречала, в частности, и такие заявления от журналистов, и которые, во-первых, были непосредственно, принимали участие, да, в пресс-конференции, и также от некоторых экспертов, что Зеленский, вероятно, делает такие заявочки на второй срок, да, и вот, в частности, журналисты об этом пишут, и уже достаточно активно. А как вы считаете, это может быть верно?
Я думаю, да, это об этом говорится не только про
сегодняшней пресс-конференции, как раз сегодня на пресс-конференции как раз наоборот говорилось о том, что такая поход во второй срок будет, если будет поддержка общества. Да, то есть это можно по-разному трактовать. Я думаю, что если вот в контексте Крыма, то о чем вот мы говорим, да, наша сегодняшняя тема, то действительно немного странно, что журналисты не задавали вопросы по крымской теме. Да, то есть, ну, тут можно говорить о том, что можно было и самому президенту инициировать. Почему? Потому что все-таки крымская платформа – это успех, который был. Ну, в определенном смысле это был прорыв вообще темы, которая давно уже никак не поднималась. Опять же, крымская платформа, она сумела тогда мобилизовать дипломатический фронт в поддержку Украины. И вот тут даже в том числе мы недавно буквально совсем вспоминали, как будто бы пророссийские высказывания опять переизбранного президента Болгарии Радева. Но тем не менее, фактически Болгария все равно в крымской платформе и была представлена на уровне министра иностранных дел, и ее посол тоже, в общем-то, дезавуировал потом заявление и действующего президента, да и он сам, да, об этом говорил. То есть, а прозвучало только, ну, опять же, тот вопрос, который был поставлен об обмене незаконно удерживаемых россиянами людей в Крыму, их татар, и, опять же, вот то, о чем господин Лакичук говорил, о деле так называемых крымских, да, диверсантов, то есть тут не диверсантов, да, вот Штыбликова, Дудки, то есть тут вот это прозвучало, и вспомнилась тут крымская платформа, которая этим, это одно из направлений ее работы, и опять же вспомнился Эрдоган как союзник. Причем, если так анализировать пресс-конференцию, то отношения с Эрдоганом действительно хорошие, и Зеленский уделяет им внимание, и как в контексте Турции, так и в контексте вообще поддержки Украины большой, потому что он, когда речь шла о Вагнергейте, то один из аргументов, который он употребил, говоря о том, что реализация дела, скажем так, завершающий этап этой операции был не совсем проработан, что нет желания и нет возможности ссориться с Эрдоганом, да, то есть, поскольку она не до конца проработана и непонятно, что с турецким самолетом. То есть, в принципе, крымская тема звучала вот каким-то таким, как, знаете, как фоном музыкальным. И, как по мне, даже жалко, потому что все-таки вопросов действительно у общества должно быть много. То есть жалко, что эти вопросы не задавались. И, с другой стороны, опять же, жалко, что вот о чем сейчас пан Евген сказал, Магда, о том, что действительно, это та вещь, которую можно было бы, ну, о которой можно и нужно говорить. А вопрос мог быть задан еще и в том плане, как сейчас работает крымская платформа, какое расширение ее планируется. Что,
больше мы никаких анонсов просто по проведению каких-то квадрик. Форумов, саммитов мы не слышали.
Да, да, какие, да, работа в формате квадрик, вот этот в паре министров обороны, министров иностранных дел, и с другой стороны точно так же то, что с Турцией было создано. То есть, на самом деле, вот этого, к сожалению, не прозвучало, причем я, кстати, думаю, что на самом деле тут, там есть о чем говорить, да, тем более там есть что показать. И Вот это тот момент, который я лично, например, тоже рассчитывал на то, что крымская тема будет не то, что ее совсем не было, да, но я больше рассчитывал на то, что она на пресс-конференции заинтересует больше и прозвучит ее больше.
Ну, политических, к сожалению, заявлений мы не услышали, да. Только вот в контексте политзаключенных и... Да-да, и да, Турция... Да,
милитаризация со стороны вот Российской Федерации, это да, тоже, это тема... что происходит в Крыму. И, тем не менее, вот это вот, к сожалению, наверное, можно говорить о том, что где-то тема, ну, в связи с политическими событиями, может быть, там, да, с скандалами, которые есть, к сожалению, ушла из фокуса. То есть, хотя на самом деле, ну, у нас сформировано экспертное общество, у нас сформировано и группы журналистов, которые все время об этом пишут. То есть, это все то, о чем можно и нужно было спрашивать. И об этом нужно было говорить.
И сегодня мы также услышали некоторые заявления вот в контексте и контроля границ. Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует свои границы и готова к эскалации со стороны России. На этом мы ставим точку. Спасибо вам, что присоединились к нашему эфиру. Дмитрий Левусь, украинский политолог, был с нами на связи. Можно было бы продолжать еще программу и обсуждать многие аспекты из того, что было сказано сегодня Владимиром Зеленским во время пресс-конференции, которую он дал. Вот. Но у нас заканчивается уже эфир. Спасибо всем за активность, спасибо, что были с нами, и всем хорошего вечера. Меня зовут Алена Бадюк. До новых встреч.